свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям.
И еще килограмм счастья в придачу.
И, дорогие друзья, впервые в проекте «Килограмм счастья» на радио «Комсомольская правда» Александр Кутиков.
Здравствуйте.
Я даже не знаю, какой эпитет подобрать. Человек, который написал много хорошей музыки, спел огромное количество прекрасных, замечательных песен, ну и, конечно же, без всякого преувеличения, легенда отечественного рок-н-ролла. Вот так.
Спасибо, но я к слову «легенда» отношусь с улыбкой. Легенда — это то, что уже ушло из жизни, а мы, слава богу, живы-здоровы, поэтому как-то вот слово «легенда», с моей точки зрения, не очень прикладывается ко мне и к моим коллегам по машине времени. А я думаю, что мы в меру известные музыканты на одной части, на одной шестой части, так сказать, суши, а вряд ли более того.
Но тем не менее, огромное количество поклонников и поклонниц машины времени, да и просто хорошей музыки, сейчас просто прильнули к нашим радиоприемникам, раскрыли свои уши, готовы внимать. Современная музыка, которая вот уже сейчас, понятно, что она существует в огромном количестве проявлений, это тебе и электронная музыка, это и то, что они называют рэпом здесь у нас в России, это и, конечно же, попытки делать какую-то современную классику, современный джаз. И при этом огромным пластом идет тот рок-н-ролл, который с виду не меняется. Вот он каким был в 80-е, таким он и остался сейчас. Так ли это? И можно ли сказать сейчас, ну, грубо говоря, новое слово в рок-н-ролле?
Ну, скажем так, конечно же, рок-н-ролл меняется. Если сравнивать то, что игралось в 50-е годы, там, Билл Хелли, Чак Берри, то, что играло в 60-е годы, это там Beatles, Rolling Stones, 70-е годы, Pink Floyd, Led Zeppelin. Все время рок-н-ролл трансформировался. Там от Джимми Хендрикса через Дэвида Гилмора и, так сказать, других гитаристов к сегодняшнему рок-н-роллу, в котором существует прекрасно Muse, существует Coldplay. В общем, существует очень много хороших групп.
Однако отечественные вы сейчас не называете. Вы не говорите, существуют молодые российские команды. И дальше список из 30 персон. Нету ведь такого?
Ну, дело в том, что так уж я был заточен всю жизнь, что, скажем, сначала я очень любил классическую музыку и учился по классу трубы как классический музыкант. А потом, когда я услышал «Битлз», меня развернуло на 180 градусов. И с того момента я 90% времени, которого отдаю на прослушивание музыки, занимался прослушиванием иностранной музыки. Или же классической музыки опять. Я мало слушаю нашу музыку, наш рок-н-ролл, особенно после того, как несколько лет тому назад, лет 7-8 тому назад, я решил, что с продюсированием молодых исполнителей я заканчиваю. Что успешно сделал.
Я так понимаю, что вопрос был скорее не в отсутствии талантов, а, наверное, в том, что у нас в стране трудно быть продюсером молодых талантов, и при этом, ну, что называется, чтобы они действительно выстрелили, действительно стали известными, вот просто мега-мега, либо «Фабрику звезд» по телевизору организовывать, что, наверное, для рок-н-ролльщиков неинтересно, либо какие-то очень большие деньги, и тоже неинтересно.
Нет, даже не в этом дело. Скорее дело было в том, что, к сожалению, молодые исполнители чрезвычайно неблагодарные существа, в том смысле, что когда они становятся известными, я не говорю даже о том, так сказать, когда они становятся очень известными, когда они становятся просто известными, они забывают о том, кто приложил руку к их известности. То есть продюсеров они очень часто забывают, а многих кидают просто, по-русски говоря.
Ну, смотрите, группа «Машина времени», все эти долгие годы, возможно, я, конечно, ошибаюсь, есть какой-то тайный продюсер, но, по-моему, у вас никогда не было продюсера, и вы на всех концертах, на всех больших фестивалях, на всех больших проектах, связанных с телевидением и с радиопроектами, всегда, собственно, своими силами пробились, застолбили за собой вот эту вот огромную нишу, огромную аудиторию. И, собственно, почему у них так не получается сейчас, сегодня?
Ну, во-первых, изменилась система в шоу-бизнесе. Тогда, когда мы начинали играть, тогда вообще не было никакого шоу-бизнеса. В Советском Союзе шоу-бизнеса не было. Была эстрада и классика. Вся музыка делилась вот на два таких вот подкласса. Вот. Но мы не принадлежали ни к эстраде, не принадлежали к классике. Мы играли песни, которые мы писали. Мы играли так, как мы их хотели услышать. Нам было не очень важно мнение других людей по поводу наших песен. И тогда, и сейчас. Для нас главным критерием, скажем, качества песни было очень простое такое понимание, наше понимание. Нравится, не нравится нам. Если нам нравится, значит, мы считаем, что песня получилась. Значит, песня хорошая. Если нам не нравится, то мы эту песню не играем.
Но с этой точки зрения я бы позволил себе сравнить все-таки «Машину времени» не с «Битлз», а именно с «Роллинг Стоунс». Почему? Потому что у «Битлз» как-то так получилось, что они все время долго играли вместе, 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 и как только пошли в сольные проекты, сразу же и распались. А у «Роллинг Стоунс» у них, пожалуйста, Ричардс выпускает сольные альбомы, Джаггер, ребята делают, что хотят, потом собираются вместе, играют концерт, и все понимают, что и то, и другое хорошо. Музыканты «Машины времени» часто делают сольные проекты, свои альбомы выпускают, и при этом остаются «Машиной времени». Вот.
Ну, дело в том, что если сравнивать «Битлз» и «Роллинг Стоунс» и говорить о сольных работах этих великих музыкантов, то у «Битлз» сольные работы появились раньше, чем они появились у музыкантов «Роллинг Стоунс». И в тот период существования «Битлз» сольные проекты и привели к распаду группы. А, скажем, «Роллинг Стоунс» счастливо пережили этот период развития музыкального бизнеса. И когда у них стали появляться сольные работы, это уже был другой уровень коммуникации внутри группы и взаимодействия группы с рекординговой компанией. Просто другое время. Поэтому они не распались. Они понимали, что, скажем, Rolling Stones — это уже не их бренд. Это бренд людей, которых они, так сказать, на протяжении нескольких десятков лет создавали как любителей этой музыки, этого бренда. И они, как хорошие бизнесмены, понимали, что они не имеют права просто отобрать у людей то, что этим людям принадлежит уже по праву.
Ну, как, собственно, сейчас, наверное, происходит и с «Машиной времени».
Это так, как происходит с «Маккартни». Маккартни – самый богатый музыкант в мире. Он уже заработал столько денег, что он бы мог бы вообще больше никогда не работать. И его дети, и внуки счастливо бы жили бы еще какой-то период времени благодаря его безусловному таланту. Но он продолжает концертировать, продолжает выпускать пластинки, потому что он понимает, насколько велика его ответственность перед теми людьми, которые любили «Битлз», любят его и до сих пор приходят в огромных количествах, приходят на его концерты. И он отдает им долги. И делает это с большой любовью к залу, с большой любовью к публике, к людям, благодаря которым он стал и известным, и богатым.
Вот еще такая мысль у меня возникла. Сейчас слушаю и понимаю, что у нас в стране такое, наверное, сейчас мало возможно, потому что, ну, как-то вот у них традиции создавались долгие десятилетия. Традиции того, как звезды общаются с залом, с музыкальными критиками, с теми, кто смотрит их по телевизору или слушает их по радио. А у нас зачастую бывает так. Вот такого общения просто не существует. Некоторые звезды ведут Твиттер, где пишут, как они себя чувствуют, к ним прибегают поклонники, вроде они там общаются. Но эти же звезды, выходя, допустим, после концерта, этих же поклонников посылают к чертовой матери, говоря: «А вы мне не интересны. Я свое отработал, я концерт отпел и ушел». Почему такое отношение к аудитории позволяют себе некоторые российские музыканты?
Ну, вы знаете, в чужую голову и в чужую душу не залезешь. Я могу только одно сказать, что музыкант, отработавший на сцене полноценно там, час 45 там, и выше, то есть 2 часа, 2, 2 с половиной часа, у него не остается сил на общение. А если у него остается много сил для общения, то значит, он плохо работал.
Хорошо сидим, беседуем с Александром Кутиковым, музыкантом группы «Машина времени» и просто прекрасным автором собственных песен. Кстати, вот прямо сейчас предлагаю послушать одну из собственных песен этого замечательного автора, а сразу потом мы вернемся к беседе.
Был рожден земляничной поляной. Ты мне сказал, мы дети цветов. Но вся наша жизнь как вокзал. Ну а ты просто странник ночных облаков. А я забирался по лестнице в небо. Воздух там был хмельнее вина. Но все получилось не так. Все нелепо и небо. Я выпил до дна, наливай. Это мой друг, не последний бой для нас с тобой. Наливай. Это еще не последний шаг. И пусть будет так. Дом восходящего солнца выстроил свой и был ему рад. Только не знал, что из окон все время придется смотреть на закат. А я так хотел стать солдатом удачи, но далеко меня унесло. Пусть все сложилось не так, просто лучшее время еще не пришло, наливает. Это мой друг, не последний бой для нас с тобой. Наливай. Это еще не последний шаг. И пусть будет так. Давай еще чуть-чуть нальем. Мы эту песню вдвоем споем. Бой! Это еще не последний бой для нас с тобой. Наливай! Это мой друг, не последний шаг. И пусть будет
фунт лиха на килограмм счастья.
Продолжаем разговор. Сегодня в гостях у проекта «Килограмм счастья» Александр Кутиков, музыкант, песни которого знает практически вся страна. Да что там практически? Действительно вся страна. Я тоже смотрю, вы говорите, не публичный человек, не публичная персона, а просто, наверное, может быть, я ошибаюсь, возникает такой момент. Вот нигде в газетах не пишут: Александр Кутиков написал открытое письмо. Александр Кутиков посетил оппозиционную демонстрацию. Даже про личную жизнь ничего не пишут, потому что, ну, наверное, вы туда никого не пускаете. И это, вероятнее всего, правильно, потому что это ваша личная жизнь. Вот. Почему вот многие музыканты сейчас идут по этому пути, говорят, нам нужен скандал, лучше плохой пиар, там, я кого-нибудь ударю, я с кем-нибудь поскандалю, лучше такой, чем вообще забудут. А вы никого к себе не пускаете.
Ну, у каждого своя жизнь, у каждого свое представление о мире, у каждого свое представление о деле, которым он занимается. Мне кажется, что все-таки, несмотря на то, что мир сейчас требует, возможно, требует от музыкантов каких-то специальных пиар-действий, я продолжаю считать, что за музыканта говорит его музыка. Должна, во всяком случае, в первую очередь говорить его музыка, а не скандалы. Надо сказать, что вот эта вот болезнь, это болезнь во всем музыкальном пространстве. Она типична для не только для России, а для всего мира. И пришло это оттуда. То есть это не нами придуманная история, а мы, можно сказать, болезнью определенного периода в музыкальном бизнесе, определенного периода западного, мы ей заразились. Но, как все болезни, я считаю, имеют способы лечения или продолжительность какую-то. И это пройдет. Умные книги говорят об этом. И это пройдет.
Знаем эти книги, да. Вы знаете, личный вопрос абсолютно. Я помню, я не помню даже какой это был год, мне принесли в подарок белый виниловый еще диск, на котором был непонятный иероглиф такой, синий-черный. Да. И я поставил его, сразу первая песня была, значит, «Спокойствие стаи важнее погребенного льва», да. Если сейчас не перевираю слова.
Правильно.
Я услышал совсем другую энергетику. Я услышал такой драйв, который вот скорее напомнил мне о неких зарубежных хороших качественных концертах, там Woman from Tokyo, Deep Purple, да, нежели о «Машине времени». А это, дорогие друзья, я вам скажу, был, наверное, первый сольный виниловый альбом «Танцы на крыше».
Да, у меня не так много их было в моей, так сказать, музыкальной практике. Поскольку я все время предпочитал сидеть в лавке, как это говорится, то есть находиться внутри «Машины времени» и заниматься в основном делами «Машины времени». Дело в том, что, по сути дела, я был продюсером всех альбомов «Машины времени».
И вы же всегда отвечали за сведение, качество звука.
Именно
и так
это
далее.
Я имею в виду, потому что слово «продюсер» в первую очередь определяет. Все время путают. Менеджер, администратор, там, скажем, импресарио со словом «продюсер».
Так вот, возвращаясь
продюсер к нему... — это человек, который отвечает за материал.
Правильно.
И который выдает из студии конечный вариант материала. Он за него отвечает. Вот это и есть продюсер. Вот я занимался всю жизнь тем, что отвечал за конечный результат, за то, что выходит из студии.
Так вот, у меня в связи с этим и вопрос-то как раз возникал. Если вы вот такое делали для себя, почему вот точно так же нельзя было добавить такого же драйва в машину? Или, может быть, это было не нужно?
Нет, дело в том, что «Машина времени» — это, так сказать, коллектив, который существовал и существует в достаточно большой степени на компромиссах. В силу того, что в «Машине времени» всегда творческие, так сказать, творческих единиц хватало на квадратный метр, нужно было очень быстро научиться уметь слушать других и понимать, скажем, в чем преимущество для каждого из нас и для всех вместе коллективной работы. Когда надо на чем-то настоять, и у тебя есть аргументация, ты настаиваешь. А когда ты понимаешь, что это не аргументация, а амбиции, вот здесь нужно немножечко притихнуть. Потому что вот таким образом можно сломать взаимоотношения. Все взаимоотношения внутри коллективов музыкальных ломаются на амбициях отдельных личностей. В машине, слава богу, удавалось и удается вот этот вопрос решить. Хватает разума, хватает интеллекта.
Ну, то есть я правильно понимаю, что внутренний комфорт в группе немножко даже важнее, чем то звучание, которое, возможно, хотелось бы поменять. Возможно.
Ничего специально не делается. Если появляются песни, которые требуют жесткости, машина времени играет их жестко. Если появляются песни, в которых основным аргументом являются слова и лиричность, машина времени не будет ломать песню. Она сыграет ее мягко, лирично, так, чтобы люди услышали то, о чем говорится в словах, и то, что машина времени считает важным высказать, там, скажем, сегодня.
Спасибо большое за этот момент. На прощание короткий вопрос. Вы Маргулиса-то уже простили за то, что он ушел?
А, боже мой, вообще это даже, так сказать, странная формулировка. Во-первых, опять же, в умных книгах написано: вольному воля, спасенному рай, да? Каждый вправе приходить и уходить. Каждый вправе заниматься тем, что ему ближе. Если Женька посчитал, что в данный момент ему, скажем, больше всего на свете хочется заниматься самим собой, своей музыкой, я имею в виду, ну как же мы можем быть против? У нас не было никаких ссор, у нас не было никаких конфликтов на эту тему. Но вот решил человек, наш старый-старый-старый дружок и приятель. И... ну как, ну значит, такова твоя воля, пожалуйста. Вообще без проблем. А гитариста мы нашли. Я нашел.
Хорошего?
Очень хорошего. И он прекрасно играет. У нас было уже достаточное количество концертов. И если говорить обо мне, то мне очень нравится, как сейчас звучит «Машина времени». Это я так продюсерским ухом.
Понимаю. Спасибо большое. Александр Кутиков был в гостях у проекта «Килограмм счастья». Человек, который умеет делать музыку, хорошо ее понимает. И, конечно же, сейчас мы послушаем одну из его прекрасных, собственных, настоящих драйвовых композиций. Поехали!
Меняем фунт лиха на килограмм счастья.
Как всегда бывает в нашем проекте, гости меняются как в калейдоскопе. С искренней радостью приветствую певицу Ирину Ортман. Она у нас сегодня в качестве, ну, я даже не знаю, нечто среднее между Лисой Алисой и доброй Снегурочкой, потому что, ну, как-то вот принято у нас, что если красивая блондинка вдруг становится в чем-то успешной, значит, она с хитрецой, значит, что-то она вот делает не просто так, значит, есть у нее какие-то секреты и тайны. Давайте вот об этих секретах и тайнах прямо сейчас говорить. Как в современном мире девушке добиться успеха большого?
Но девушка должна из девочки все-таки вырасти. Я занимаюсь музыкой с раннего детства, с 4 лет, поэтому мой выбор, он не случайен, и поющей девушкой я, в принципе, стала не случайно.
Так, недавно певица Бьонси сняла про себя некий автобиографический документальный фильм, сейчас продает его каким-то суперканалом за очень большие деньги. Если вам, допустим, предложить снять документальный фильм про свое детство, отрочество, юность и первые шаги на сцене.
Смотр художественной самодеятельности, мне 4 года, я с песней русской народной «А я полугу», забываю слова, у меня упала косынка, и вот так, выйдя из ситуации курьезной, я получила первое место. И это был вкус.
Хорошо. Я так понимаю, что народное творчество, народные песни и все остальное, это действительно в нашей стране очень популярно. Во всяком случае, на свадьбах, когда уже, вот, ну, не знаю, после третьего тоста за невесту, все обнимаются и начинают петь, ну, явно там, не Guns N' Roses, а все-таки...
Ой, мороз, мороз!
Вот, да. Почему же тогда у нас все равно, ну, в каких-то популярных клубах, на каких-то больших концертах вот редко поют русские народные песни?
Ну, потому что прогрессирует мир, народ и видит уровень. другой, но я...
Ну, не обидно немножко, что вот все-таки...
Нет, не обидно. Всему свое время, мне кажется, и место.
Теперь к вопросу о таких интересных моментах, как жизнь в Москве, да? Мы всегда понимаем, что жизнь в Москве сопряжена с огромным количеством потери времени. Это и пробки,
это
и какие-то долгие мероприятия, которые здесь так любят, и обязательные посиделки где-нибудь там. Вот если реально посчитать, сколько времени здесь теряется в Москве...
Очень много времени. Я сама стала ловить себя на мысли, что, к сожалению, тратится очень-очень много.
Как конечно. Использовать его логичнее? То есть вот что вы, например, в пробках делаете?
Слушаю аудиокниги. Ведические книги Гадецкого, в частности. Ага. Бхагавад-гит. Это вам о чем-нибудь говорит, Станислав?
Ну, конечно. Просто я думаю, что в пробках всегда хотелось бы, наверное, чего-то более веселого и жизнерадостного.
Нет, вы знаете, я предпочитаю философствовать.
Ага. Если с точки зрения философии посмотреть на то, что сейчас происходит в нашей стране, почему меняются моральные принципы и устои в нашем государстве и в соответствии с чем? И как это влияет лично на вас? То есть, вот, условно говоря, за последние 10 лет стали вы более меркантильной, стали вы более капиталистически ориентированной?
Я скажу вам, я стала менее меркантильной, я больше внимания уделяю все-таки каким-то другим вещам. Семье, например.
Ну, про семью обычно звезды не очень любят рассказывать.
Неправда, что... я очень люблю своих родных и с удовольствием с вами на эту тему побеседую.
Хорошо, тогда смотрите,
какая история. Что вас интересует?
Вот самый главный вопрос. Если в семье вдруг появляется талантливая девочка, которая, значит, побеждает на конкурсах, выходит на Первом канале на всякие телевизионные концерты, участвует в гастрольных турах и так далее. Как родственники начинают на это сразу реагировать? Из серии «О, она стала зарабатывать, сейчас она будет нас кормить».
Есть и такие родственники, но это, как правило, не близкие. Двоюродные, троюродные.
Да.
А мама, папа, они, наоборот, говорят, ничего не надо, и мне хочется делать для них больше.
Какие идеальные новогодние подарки? Мы понимаем, что сейчас все вот сидят и думают, размышляют. Что такого подарить необычного, но чтобы действительно пригодилось своим родственникам, друзьям? Вот какие идеальные новогодние подарки от Ирины Ортман получат близкие?
Я предпочитаю интересоваться все-таки, что нужно моим друзьям, моим родным. Не люблю делать сюрпризы.
Но это же так неинтересно, это же так
неромантично. Это очень интересно, зато это так практично, вы знаете, Станислав.
Все-таки да, менее меркантильно, но более практично.
Детям тоже предпочитаю по письмам Деда Мороза покупать подарки. Они ведь этого очень хотят, а мы обычно дарим подарки то, чего хотим мы.
Дети, они когда пишут письма Деду Морозу, они все-таки верят в Деда Мороза? Или они знают, что это просто хороший способ? Я напишу письмо, а дальше это так вот
избудется. Думаю, сейчас вот все-таки второе. Раньше вот в моем детстве, и я думаю, в вашем, мы верили еще. А сейчас уже дети, когда пишут письма Деду Морозу, они подразумевают маму, папу, может быть, и тетю.
Хотелось бы верить в то, что дети сейчас все-таки чего-то еще не знают о взрослой жизни, потому что, ну, в компьютерах они нас уже обыграли. То есть они лучше нас разбираются во всех гаджетах, приборах и приблудах. А откуда берутся дети? Наверное, такая тоже история. Мы в аиста верили лет, ну, некоторые до 6, а эти-то уже с 3 прекрасно все знают. Остались ли...
Это пугает,
вы знаете. А есть у них еще какое-то детство? Вот что-то такое, что для них реально является вот по-настоящему детским?
Даже не могу сказать, у меня, к сожалению, нет пока собственных детей. Я исключительно со стороны наблюдателя смотрю на своих племянников. И меня пугает тот факт, что с 3-летнего возраста действительно они уже не играют в машинки, они сидят в компьютере и до фанатизма просто стреляют друг в друга. Это ужасает.
Ну, немножко уйдем от проблемы детства и поговорим о проблемах взрослых дядей и теть. А очень, мне кажется, возникает такая история, в Москве особенно, а проблема «некуда себя деть».
Это исключительно проблема каждого человека. Мы себя загоняем в какие-то определенные рамки, да. На самом деле возможности безграничны, тем более в том городе, в котором живем мы. Москва настолько многогранна. Каждый день приезжают миллионы талантливых художников, и можно посещать выставки, разные театры, балеты, все что угодно. Всегда можно себя чем-то занять. И когда человек говорит «некуда пойти», это всего лишь навсего, как мне кажется, отговорка.
Еще вот есть такая история, не знаю, Ирина, может, не ваша тема, но с Нового года серьезно подорожает водка. То есть вот прям с 1 января люди проснулись.
Абсолютно не моя тема.
Люди проснулись, водка подорожала. И начнется проблема у девушек, потому что есть же такая история, что ну вот девушки типа Анджелины Джоли или Ирины Ортман, они легко находят свою судьбу, потому что, ну как, красавицы же. А вот некрасивые девушки... И дорогая водка. И вот эта проблема сейчас взрывает мой мозг, потому что я не знаю, как они будут жить в 2013-м.
Как это жестко, Станислав. Нет, все-таки я верю, что мужчины у нас в стране не так безнадежны.
Вот есть стереотип. Женщина-блондинка. И
я
наверняка...
так и знала, что вы сейчас зададите этот вопрос. Ну,
потому что я тоже живу стереотипами. Но вопрос какой? На самом деле не про то, что часто ли вас там принимают за блондинку из анекдотов. Вопрос как раз наоборот. А надо ли все время доказывать, я не такая, я не такая, я философией занимаюсь, я увлекаюсь серьезными науками, я назло вам всем покажу, что я... То есть, если говорить о неком естественном отборе, то, наверное, как только появились анекдоты про блондинок, большинство блондинок стали гораздо умнее. Вот такой у меня вопрос стереотипный.
Я абсолютно спокойно к этому отношусь. У каждого человека есть свой выбор. Он может меня любить, а может не любить. Я ни в коем случае, правильно вы сказали, не хочу разубеждать людей в этом. Кому как удобно.
Не было желания там.
Иногда, вы знаете, я этим активно пользуюсь. Но я же блондинка, что вы хотите.
Понятно. Если говорить о каких-то кулинарных пристрастиях, ну, так получается, что Новый год, и в этом году год змеи, поэтому, в принципе, кроме змеи можно готовить все, что угодно.
Как правило, на Новый год мне не хватает времени для того, чтобы заняться приготовлением праздничного стола. Это делает моя сестра.
Теория о том, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, подтверждается? Вот.
У меня такое случалось, признаюсь честно. Моя коронка – торт «Наполеон». Давно уже не готовила, потому что сердце мужчины уже покорено. Незачем, я делаю другие кулинарные изыски.
В год 200-летия Бородинской битвы особенным таким эстетством будет готовить торт «Наполеон» и уничтожать его прямо вот так вот красиво во всех баталиях. Наш проект называется «Килограмм счастья», и поэтому мы всегда просто всем гостям задаем один и тот же вопрос. Может быть, он как раз философский, а может быть, наоборот, кто-то понимает его совершенно буквально. Вот счастье для вас сегодня, сейчас, здесь – это что?
Сегодня, сейчас, здесь.
То есть вот так?
Да.
Вот так мы живем.
Хочешь быть счастливым, будь им.
Новые песни, новые проекты, новые интересные видеоклипы, которые мы увидим наверняка в ближайшее время и услышим из каждого утюга. Так тоже бывает.
Мы, конечно, хотим, чтобы это прежде всего понравилось не только нам, не только нашим родным и близким, но и народу нашему любимому, русскому. Делаем качественную музыку, не думая, что это будет что-то запредельно новое, но где-то в звуках стараемся... быть оригинальными.
Начали с «Ой, мороз-мороз», продолжили совсем уж философскими настроениями. Ну и напоследок свежая песня, новый хит от Ирины Ортман в проекте «Килограмм счастья» на радио «Комсомольская правда». Давайте его прямо сейчас и послушаем.
Замечательно. С жизнеутверждающим названием «Ничего не бойся».
Отлично.
Ничего не бойся.
Ты ни о чем не переживай. И ни о чем, почем не беспокойся. Твое, мое, ё-моё, only you and I. Если вдвоем мы, ничего не бойся.
Мы свое призвание не забудем. Смех и радость мы приносим людям.
И еще килограмм счастья в придачу.